Таким образом, создается новый конфликт между навязчивыми, противоположными стремлениями с одной стороны и своего рода внутренней диктатурой, идущей от существующего внутри разлада, с другой. И он реагирует на эту внутреннюю диктатуру точно так же, как человек мог бы реагировать на аналогичную политическую диктатуру. Он мог бы отождествить себя с ней, то есть почувствовать, что он именно такой замечательный и совершенный, как это ему внушает диктатор. Или он мог бы встать на цыпочки, всеми силами пытаясь дотянуться до соответствия его требованиям. Или он мог бы воспротивиться принуждению и отказаться признать налагаемые на него обязательства. Если он реагирует первым образом, мы получим представление о нарциссическом человеке, недосягаемом для критики. Тогда существующий разлад, как таковой, не ощущается в его сознании. Во втором случае мы имеем перфекциониста с особым типом суперэго по Фрейду. В третьем случае человек кажется не отвечающим ни перед кем и ни перед чем. Он становится склонным к сумасбродству, безответственности и негативизму. Я намеренно говорю о том, какое впечатление он производит или каким кажется, потому что какова бы ни была форма его реакции, по сути своей он продолжает упрямо сопротивляться. Даже тип бунтаря, который обычно считает, что он свободен, находится под гнетом навязываемых извне норм и принципов, которые он пытается не спровергнуть. Хотя то, что он все еще находится в тисках своего идеализированного образа, возможно, обнаруживает себя лишь в размахивании этими принципами как бичом, предназначенным для других. Примечание. Сравни главу 12. Садистские наклонности. Иногда человек проходит через периоды шарахания из одной крайности в другую. Он может, например, пытаться в течение некоторого времени проявлять сверхчеловеческую доброту и, не получив от этого никакого утешения, отшатнуться затем к противоположному полюсу, яростно восставая против таких принципов. Или он может переходить от безграничного восхищения собой к чуть ли не болезненному стремлению к самосовершенствованию. Чаще мы находим сочетание этих различных типов отношений. Все они указывают на тот факт, понятный в свете нашей теории, что ни одна из этих попыток не является удовлетворительной, что все они обречены на неудачу, что мы должны рассматривать их в качестве отчаянных попыток выйти из невыносимой ситуации, что, как и в любой другой невыносимой ситуации, человек прибегает к самым разнообразным средствам, и если не помогает одно, пробует другое. Все эти следствия, соединяясь, воздвигают мощный барьер на пути истинного развития. Человек не может учиться на своих ошибках, потому что он их не видит. Несмотря на все его уверения в обратном, на самом деле он неизбежно утрачивает интерес к собственному развитию. То, что он имеет в виду, когда говорит о развитии, является бессознательной идеей создания более совершенного идеализированного образа, такого, в котором не будет никаких изъянов. Поэтому задача состоит в том, чтобы пациент осознал свой идеализированный образ во всех его деталях, чтобы помочь ему постепенно понять все функции этого образа и его субъективную ценность, показать ему, какие страдания он неизбежно влечет за собой. Тогда он начнет задумываться над тем, не слишком ли высока эта цена. Но он сможет отказаться от этого образа лишь тогда, когда значительно ослабнут породившие его потребности.